В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. На сессии Генассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон высказался об отравлении Алексея Навального.
Точно так же мы не потерпим применения химического оружия в Европе, России или Сирии. От имени коллективной безопасности я вновь заявляю России, что необходимо пролить свет на попытку убийства политического оппонента с использованием нейротоксического агента «Новичок».
В тот же день газета «Фигаро» сообщила о том, что в беседе с Макроном Владимир Путин сказал: «Навальный интернет-смутьян и шантажист мог сам проглотить яд». 23 сентября Алексей Навальный выписан из клиники «Шарите» на реабилитацию, а Владимир Путин появился перед членами Совета Федерации в Кремле с новыми обещаниями. Политические события в жизни России после июльского обнуления обсудят гость студии, политико-экономист Дмитрий Некрасов. Добрый вечер, Дмитрий. Ну и по скайпу с нами политолог Константин Калачев. Дмитрий, можно ли сказать, что отравление Навального боевым отравляющим веществом и все, что происходило далее, это самый существенный внешнеполитический кризис последних лет правления Путина?
Ну, смотря сколько мы берем лет за последние, то есть, если последнего года, то, наверное, так-то в целом, скажем так, ну, люди же все циничные, и, допустим, там, для США, там, факт вмешательства в выборы, неважно, привел ли он к реальному изменению раскладов или просто был попыткой вмешательства, он гораздо более важен для них внутренне, нежели там кого угодно вы у себя внутри страны травите. Это несколько разные вещи. Но понятно, что из последнего это наиболее важное событие, потому что, ну, как-то мы из Средневековья немножко вышли, и, ну, никому не приятно, когда людей там где-то травят.
Ну, вот если взять большой список, там, Норд-Ост, Беслан, там, убийство Политковской, Немцова, захват Крыма, война в Донбассе и прочее, вообще вот это все, так сказать, то, что произошло с Алексеем Навальным, то есть это явная попытка политического убийства, это что-то экстраординарное в российской политике, на ваш взгляд? Или это уже становится такой вот нормой, там, каждый год кого-нибудь там то попытаются убить, то действительно реально убьют, то, значит, войну какую-нибудь развяжут, то диктаторскому режиму активную помощь Кремль оказывает?
Нет, но если мы говорим с точки зрения внутрироссийской политики, то норма, она же все время менялась. Причем она менялась в разные стороны. Там, ну, условно, там, в 90-е больше убивали, чем там, в 2000-е, ну, например. А в 10-е больше сажали, чем в 2000-е. Если в начале 2000-х там, арест Ходорковского – это было некое событие, которое влияет на все, то сейчас там, кого не арестуй, ну, в общем, уже...
С удовольствием мало... поделится активами.
Ну, и активы... Ну... Он сам активами поделится, но даже я говорю сейчас скорее про восприятие населением, ну, как бы, ну окей, уже много кого арестовали. А, то есть норма, она изменяется, она... Ну, и, допустим, хорошо... Не знаю, хорошо это или нехорошо, но тем не менее, там, не знаю, в начале 2000-х у нас, в общем-то, не часто сажали или вообще не сажали министров там и губернаторов, а сейчас вот их сажают. Там, неважно, за что сажают, там, за какие-то реальные дела или просто потому, что это внутриклановые разборки, но норма, она движется. Если мы говорим про внутрироссийскую норму, то она, конечно, движется. Но если мы говорим про это как бы извне, то, конечно, извне важны события, которые происходят вовне. Там Политковская, Навальный, Ходорковский, кто угодно, это с их точки зрения наши внутренние события. А, ну, а вот применение, допустим, отравляющих веществ за пределами Российской Федерации, не говоря уже про войну
как
в Донбассе,
Солсбери,
да, как в Солсбери, да, это в этом смысле более важная вещь. Войну на Донбассе, неважно, в Сирии, в Грузии, для них более значимые события. Понятно, что они реагируют на те события, которые их больше затрагивают. То есть мы, конечно, там, в наших мечтаниях хотим воспринимать Запад как нечто прекрасное, что в первую очередь хочет нас демократизировать каким-то образом, но в первую очередь они в реальности хотят, чтобы у них не было проблем. Чему демократизация способствует, и понятно, что если демократизировали, то, может быть, и проблем будет меньше. Но в первую очередь они реагируют на проблемы, а не на то, что мы там как-то внутри разбираемся между оппонентами. Ну, Это наша проблема.
Раз уж о Евросоюзе, вы вот сказали, что значит, они там чего-то хотят, а вот я знаю, вы вернулись сейчас с Кипра, так сказать, с некоторой изоляцией, да?
Да.
А вот Кипр блокирует как раз санкции в связи с отравлением Алексея Навального. А в чем дело-то? Они что, какую партию разыгрывают?
Нет, ну, Кипр там совершенно четкая вещь. Там же есть история, связанная с Северным Кипром и с шельфом, на котором там за последние 10-15 лет открыли довольно много нефти и газа, и Турция воспринимает территории шельфа вокруг Северного Кипра как территории, на которых Турция может бурить, а Кипр считает, ну, поскольку никто же не признал Северный Кипр, то есть официально это непризнанная он территория и никем не признанная, то как бы считает, что это является нарушением территориальных вод Кипра, когда какие-то турецкие суда там что-то бурят. Поэтому Кипр добивается санкций. Ну, например, есть же очень зеркальная ситуация, Северный поток. То есть есть санкции там, по Северному потоку, по поводу компаний, которые это обслуживают. Но Кипр, в частности, как минимум, добивается аналогичных санкций по бурению в территориальных водах Кипра по поводу компаний, которые обслуживают данное бурение.
А как это с Навальным-то связано?
Это никак не связано с Навальным. Но они говорят, у вас есть свои проблемы, вы там хотите... Ну, вообще они блокировали не столько по Навальному, сколько по Белоруссии, но неважно. Они действительно блокировали целый набор шагов ЕС в разной степени, в разное время, а сейчас там более явно. Это связано с тем, что они говорят, ну, ребята, у вас двойные стандарты, вот Турция там тоже что-то нарушает, мы хотим, чтобы вы в отношении Турции ввели санкции, а ЕС в отношении Турции санкций не вводит, и, соответственно, Кипр требует симметричных мер.
Ну, в общем, до чего-нибудь они, конечно, внутри себя договорятся.
Ну, это чистый торг, то есть не надо это воспринимать какую-то политическую позицию, там, их оценку событий с Навальным или с Белоруссией. Да. Это как бы просто некий политический торг, где они хотят получить какие-то преференции.
Хорошо, давайте Константина Калачева подключим. Константин, добрый вечер. Я хотел бы вас спросить. Хотел бы вас спросить вот о чем. О качестве российской пропаганды в связи с делом Алексея Навального. Ну вот я... Там много всего было действительно странного, безумного выдано через СМИ или средства массовой пропаганды. Ну вот, например, сегодня последнее веселое сообщение, в кавычках веселое, химикатов под условным названием «Намечок» ни в России, ни в СССР никогда не производилось, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Но просто недавно господин Нарышкин, глава службы внешней разведки, сообщил, что запасы «Новичка» были установлены, уничтожены и их больше не существует. Вот как объяснить такое, ну, скажем так, мягко говоря, путанные показания, которые дают официальные лица?
Ну, путанные показания были по другим сюжетам, это уже традиция. Странная совершенно история, в которой каждый день меняются вводные, и, собственно говоря, расчет только на неискушенную публику, на тех, кому вообще не нужны доказательства правоты той или иной стороны, а кто просто ищет аргументы собственной политической позиции, собственной убежденности, например, в том, что Навальный сам себя отравил. Причем история с Навальным, ведь проблема же не только в том, что его отравили, проблема в том, что его отравили не бледной поганкой, не ртутью, не крысиным ядом. Его отравили веществом, которое запрещено конвенцией запрещения химического оружия. То есть есть конвенция запрещения разработки, производства, накопления, применения химического оружия, и Запад это волнует в наибольшей степени. То есть на самом деле дело даже не в том, что случилось с Навальным. Дело в том, какое вещество было использовано в отношении. То есть получается, что не только у нас травят политических оппонентов, но, ко всему прочему, еще и врут по поводу уничтожения, полного уничтожения запасов химического оружия, вот таких химических веществ, как «Новичок». И потом начинается странная история, когда, например, в разговоре с Макроном Путин якобы говорит, что формула не такая сложная, и, возможно, этот «Новичок» вообще не наш. Да, посмотрите, там, в сторону Литвы, они туда ли следы ведут. То есть, собственно говоря, признавая, что это все-таки «Новичок». Ой, Латвия, пардон, прошу прощения, Латвия. Оговорка, Латвия, да. Но на самом деле получается, что Путин признает, что это то самое химическое вещество. А МИД в тот же буквально момент говорит прямо противоположно, нет никакого «Новичка», попробуйте, докажите, поймайте. Мне кажется, ну, это история для внутреннего потребления. То есть извне это выглядит все, конечно, не очень красиво и подрывает доверие к России, российскому руководству. Но что касается тех людей, которые занимают позицию оправдания всего и вся, память у них короткая. Сегодня они уже забывают, что было вчера. Поэтому такая же история, как с сбитым Боингом. Да? Какие-то авиадиспетчеры, какие-то украинские летчики, штурмовики, которые сбивают самолет. А дальше, собственно говоря, любой желающий может найти себе ту версию, которая его устраивает.
Ну, то есть вбрасывается целый пучок, так сказать, разных, так сказать,
да,
историй.
Целый пучок. И, собственно говоря, понятно же, что далеко не все российские граждане наблюдают за этой историей от начала до конца. Да? То есть кто-то где-то что-то услышал, и если он занимает определенные позиции, то есть если он готов оправдывать власть по-любому, поводу, он найдет ту версию, которая его устроит. Сам отравился, не сам отравился, диабет, не диабет, поганку бледную съел, новичок изготовили в Латвии и подбросили. Ну, в общем, для внутреннего потребления все это работает.
Хорошо, Дмитрий, я вот вас хотел спросить. Вы тут написали в одном из своих текстов, что вот есть разумные люди во власти, да, которые бы хотели, ну, получить дозу, может, даже вранья, но качественного. И что, от этого что-нибудь поменяется, если вот вранье будет качественное, синхронизированное и достаточно убедительное? Ну, там вот какая-то одна версия, которую вы бы, когда работали на Старой площади, коллективным разумом бы придумали, да, и потом бы по всем каналам одинаково гражданам бы сообщали, что это действительно там вот его увезли из Омска там с каким-то приступом диабета таким живым, но полуздоровым, а дотравили уже в Германии какие-то иностранные силы, которые не хотят прокладки Северного потока. Я вообще не очень понимаю, почему такая истерика вокруг Северного потока в связи с Навальным. Это тоже странная история.
Про Северный поток давайте отдельно потом поговорим, но я, во-первых, писал не про отдельных людей, разумных людей во власти, а про отдельных разумных людей в обществе в широком смысле. То есть, ну, есть люди там... Ведь, как правило, сейчас уже был разговор, что каждый версию какую-то вылавливает, которая ему нравится. Но ведь на самом деле это же...
Постмодернизм, то есть правды не надо, да?
Нет, на огромном количестве социальных экспериментов мы достаточно четко научно знаем, что люди, как правило, в любой информации ищут подтверждение тому, что они уже как бы знают, хотят видеть. Они ищут не информации, а подтверждение того, что вот у них есть какое-то знание, как им комфортно. Да? Потому что изменение знаний – это всегда некомфортно. Есть огромное количество людей, которые там, будучи в целом способны рационально мыслить, там, не знаю, верят в великую... Ну, просто хотят, что вот у нас там великая страна, мы всем бусурманам покажем, как угодно.
Чтобы американцы нас ничему не учили,
да, европейцы. Чтобы они нас уважали. И мне очень сложно.
Лучше боялись.
Понимаете, вот есть люди, которые, у которых рационального мышления нет, но есть эти паттерны, что там мы великое там всем покажем. А есть люди, у которых есть те же самые паттерны, но у них рациональное мышление есть. И очевидно, что для этих людей тем сложнее существовать в этом пространстве, чем менее связанные вещи говорят наверху.
Ну пусть перейдут на сторону добра и действительно поверят в правду, а не в эти бредовые вымыслы.
Вы же понимаете, что это же все очень сложно. Если бы это было так просто... Если бы людей можно было переубедить логикой, мы бы, наверное, жили в гораздо более прекрасном мире. А процентов 10 можно, большинство нет.
Мне кажется,
нет.
Что Путин, вот эта беседа его с Макроном, она многих убеждает именно отсутствием какой бы то ни было логики, понимаете?
А мы что, первый раз такое делаем? Ну, подождите, нет, мне кажется, пиком отсутствия какой-либо то ни было логики, вообще как-то просто крайнего абсурда, был разговор любителей салзбилевских шпилей. Но это была просто вот история, которая, вот, ну, если бы кто-то сверхумный, какой-то сверхчеловеческий разум специально хотел выдумать историю, которая бы максимально дискредитировала российскую версию тех событий, то вот ничего лучше придумать было просто нельзя.
Да, но
только для тех людей,
фарс,
которые
фарс.
Рационально мыслят.
Да, с одной стороны фарс, а с другой стороны несколько человек отравлены, и один погиб, да? Ну, и вот эти вот прохиндеи, значит, с ядом мажут чушь. Ручки, а потом выкидывают яд в контейнер для сбора пожертвований, понимаете? Ну, да, безумие
да,
полное.
Это, да, это сюрреализм.
Вот, и смотрите, дают интервью потом.
Нет, самое главное, что дают интервью. То, что они там мажут, кого-то убили, ну, много кого в человеческой истории убивали, много было злодейств, а вот, ну, говорят какую-то глупость. И вот как раз именно здесь проходит разрез. А есть люди, которые очень там хотят верить по своим базовым установкам, там, с детства читали какие-то патриотические книжки.
Про шпионов,
в то, что мы прекрасная страна и никому не хотим зла, но при этом у них есть рациональное мышление, а есть большинство, которые хотят верить то же самое, но у них нет рационального мышления. Для большинства это срабатывает. Для рационального меньшинства из группы поддержки режима это, конечно, когнитивный диссонанс. И чем больше таких диссонансов создается, тем сложнее быть в этом рациональном меньшинстве. Кто-то кто-то переходит в оппозицию, а кто-то начинает истово веровать.
Хорошо. Ну, а у вас есть свой ответ? Вот за что Алексея Навального, на мой взгляд, это шло откуда-то сверхов, теперь вот уже после разговора с Макроном, довольно понятно откуда, решили отравить. Вот чем он стал вдруг так опасен именно в 2020 году, летом, значит, что произошло с ним и вокруг него?
Ну, я лично, то есть понимая, что, конечно, он там, у него не упал сахар, и он не сам решил там вдруг так ни с того ни с сего выпить новичка, я лично не так уверен, ну, как и в случае Навального, и в случае Немцова, что вот там вот это сидит какой-то злой Путин один и думает, кого бы завтра убить. А у нас очень сложная страна.
Злой Путин прикрывает тех, кто решил
злой убить. Путин прикрывает, очевидно. Стоп, я не говорю, что не он приказал, но я говорю, что у меня нет оснований уверенно об этом утверждать. Просто поймите,
хорошо.
Алексей Навальный просто в рамках своих расследований, которые преследовали совершенно конкретных людей, понятные цели, совершенно логичные и правильные, тем не менее часто переезжал даже просто по интересам людей на порядок ниже в иерархии, но просто бизнесы люди теряли, и я даже знаю некоторые такие случаи, не потому что, он же просто против, скажем, воров во власти борются, да, а есть там большие воры, есть мелкие воры, есть разные, да, он не ставил своей целью кого-то там конкретного по мелочи задеть, но может быть в нашей стране совершенно разные реакции на разном уровне, поэтому...
Хорошо, но может быть это по совокупности заслуг, да?
Ну, то есть...
Или изменилась ситуация, вот смотрите, Хабаровск вышел на улицу, в Белоруссии, значит, просто массовые выступления, ну, вот стал более опасным, да?
Возможно. Я совершенно не исключаю этой версии. И более того, даже вот, допустим, хорошо, будем исходить из глобальной версии. Не из того, что просто кто-то лишился бизнеса, просто случайно, потому что было какое-то расследование, не против этого его, а против великих людей, а его просто там закопали в песок случайно. Предположим, что это потому, что Хабаровская Белоруссия. Окей. Но даже в этом случае есть там условно Путин, а есть, условно говоря, в партии власти силовики и там, не знаю, условные либералы. И силовики понимают, что главное, чтобы не было лидера, потому что если будет лидер, нас там закатают. То есть, ну, понимаете, вариантов очень много. Я не за какой-то вариант, я ни в коем случае не хочу сказать, что это не Путин. Я просто говорю, что дальше вариантов очень много. Но очевидно, что Путин, когда начинает говорить, что это он сам выпал новичок, он принимает на себя ответственность, как минимум, за покрытие всех тех вариантов. Это для меня очевидно.
Хорошо. Константин, что вы скажете вот сейчас? Чем опасен был Алексей Навальный и чем он может быть опасен для существующей власти в будущем? Ну вот, условно говоря, механизм умного голосования, например, разоблачение.
Давайте начнем с мотивации возможных травителей. Да? Что это может быть? Те расследования, которые были, те расследования, которые запланированы, или все-таки влияние Навального на политику? Влияние Навального на политику, безусловно, росло. Можно смотреть, как увеличилось количество подписчиков в Ютубе, в других социальных сетях. И очевидно совершенно, что история с умным голосованием, которое, может быть, не так ярко сыграло в этом году, хотя есть 2-3 города, где умное голосование было вполне успешным, но история с умным голосованием может сыграть на выборах федеральных. И выключить Навального из активной общественно-политической жизни на ближайший год, как минимум, конечно, интересантов много. То есть я не следователь, я не готов принимать точку зрения ту или другую, но я говорю, что есть всего три варианта. То есть расследование, месть за то, что уже было сделано, превентивные действия в отношении того, что может быть, может быть сделано в части расследования. Замечу, Навальный собирался закрыть ФБК и, собственно говоря, вообще сосредоточился на политической деятельности. И третье, собственно, политическая деятельность, рост его рейтинга, рост его влияния. И самое главное, дело даже не в том, что у него там 3% президентский рейтинг или 4%. Дело в том, что он реально мог восприниматься как лидер, способный повести за собой, способный разрывать серьезные проблемы для власти на федеральных выборах. И правильно совершенно сказано, у нас же не верят в горизонтальные связи. И народ по определению не имеет субъектности. Во всем виноваты кто? Зачинщики. То есть что нужно для протеста? Триггеры и лидеры. Иногда даже лидеров не нужно, но те люди, которые принимают решение, уверены, что без лидеров ничего не будет. Поэтому главного лидера, конечно, хорошо было бы как-то выключить.
Ну, а вот все-таки про механизм умного голосования. На ваш взгляд, он эффективно работает? Или вот бывают такие серьезные сбои? Ну, мы там видим спор между Шлосбергом и Волковым, например, да, что там надо было в Новосибирске поддерживать, такого полуфашиста, скажем, мягко, или, так сказать, поддержать Яблочника без гарантии на его победу?
Ну, умное голосование не преследовало целью, а поддержку идейно близких. Умное голосование изначально преследовало целью создать максимальные проблемы партии власти, помочь избраться тем, у кого есть шансы, независимо от их партийной принадлежности, если только они не единороссы. Но это не означает, что умное голосование не может видоизменяться. Да? Начнем с того, что умное голосование не имеет никакого отношения к последующим голосованиям тех, кого поддержали. Умное голосование – это не про контроль за теми, кого приручили, да? Умное голосование – это не про подбор людей близкого мировоззрения, близких политических взглядов. Это совсем про другое. Это про раскачивание ситуации. Но я полагаю, что в следующем году умное голосование, наверное, должно было быть видоизменено, потому что просто не дать возможности избраться тем или иным единороссам, помогая избираться представителям «Справедливой России», ЛДПР или КПРФ в Государственную Думу, но никто бы этого, наверное, уже не понял. И я думаю, что в следующем году все-таки умное голосование будет работать по-другому, или должно было работать по-другому, именно на поддержку команды кандидатов, которые в той или иной степени связаны с командой Навального. И Навальный же не пытается объединить старую оппозицию, он пытается вырастить новую, он пытается дать жизнь чему-то другому, считая, видимо, что старая оппозиция – это аутсайдеры, лузеры, и с ними каши не сваришь. Так вот, я полагаю, что в следующем году, если бы речь шла о том, что умное голосование будет помогать избранию ЛДПРовцев, справедливороссов, новых людей или коммунистов, не было бы проблем. И слава богу, да, на самом деле, ну, какие проблемы от этого будут у власти? А вот если помогать другим людям, ну, таким, как, скажем, там, Галямина или Гудков или Рыжков или еще кто-то, вот тогда возникает серьезная проблема. Знаете, как говорится, береженого Бог бережет, а божественный молоко дует на воду, и даже относительно успехи умного голосования уже могли кого-то пугать.
Ну что, Дмитрий, а что вы скажете, действительно, вот есть ли почва для того, чтобы реализовать, например, идею Леонида Волкова? Он сегодня поставил задачу, вот на думских выборах от Москвы не должно быть ни одного депутата от «Единой России». Правда, непонятно, что за выборы будут, может, они опять не трехдневные будут, а семидневные там, да еще и на пеньках обязательно.
Ну, вы знаете, я просто... Дело в том, что любой вот, результат действий, он же зависит не только от самих действий, а от нескольких разных факторов. То есть, вот, есть, условно говоря, то, что делает оппозиция. Там. хорошо она делает или плохо, ну, окей. А есть то, что делает власть. Она ведь тоже может там по-разному что-то делать. Хорошо или плохо, может быть, эффективно противодействовать действиям оппозиции, но тем не менее. Есть то, как меняются настроения, причем это часто не связано с первыми двумя факторами, а может быть связано просто там с разными экономическими, политическими какими-то социальными циклами. То у тебя нефть вверх пошла, то у тебя просто есть какая-то цикличность в представлениях о некоторых вещах. А есть еще внешние черные лебеди. То есть, когда мы говорим о том, что реалистично реализовать план там, условно Волкова, ну или там неважно кого, там Каца, Гудкова, кого угодно. Но они-то, каждый из них отвечает только за свою часть того, что они сделают. Да? И, но они могут сделать все очень хорошо, но карта сложится по-другому, и ничего не получится. А может наоборот быть, что они, в общем-то, будут делать не очень хорошо, но тут просто карта так ляжет, что просто все снесли. Эта реалистичность, она слишком от многих вещей зависит, и на самом деле, на мой взгляд, сами оппозиционеры, ну, по крайней мере, в текущей России, то есть в других ситуациях бывало по-другому, но, по крайней мере, в текущей России с уже достаточно укоренившимся, заматеревшим авторитарным режимом, с ресурсной рентой более или менее, там, и с довольно ресурсной структурой экономики, вот от самих оппозиционеров зависит меньшая часть.
Хорошо, они... а власть ошибок понаделает. Может, вот она готовится может, к прошлой войне, может, а легко. Война будет совсем
да.
другая.
И я даже, я думаю, что от этого зависит даже больше. Да? То есть от этого зависит больше. Могут понаделать ошибок. Причем часто совершенно случайно глупых ошибок на ровном месте. Такое бывало не раз. Вспомним просто расстрел Кровавого воскресенья. Мы можем экономические ошибки разные вспомнить. Совершенно на ровном месте. Но это простой пример. Когда никому ничего не было нужно. И решение принять занималась на уровне каких-то средних чинов. Ну, просто вот так легла карта, глупость какая-то произошла, расстреляли кучу народу, и это сильно колыхнуло общественное настроение. Бывает такое, да, может понаделаться.
Ну, да, собственно, и тут еще есть, значит, мне кажется, такой момент все-таки переноса, так сказать, с Белоруссии на Россию. Вот мы сидим тут, а в Минске там несколько тысяч человек, там порядка 10 тысяч вышло на по последним данным, на улице, их разгоняют водометами с протестами против тайной инаугурации Лукашенко. И наверняка, значит, где-нибудь люди в Кремле или на Старой площади думают, а может, мы тоже доведем до такой же ситуации, когда нам придется тайную инаугурацию проводить, да, и водометами защищать, я не знаю, Кремль от толп сторонников Навального.
Ну, они, конечно, об этом думают. И на самом деле тут проблема России в том, что мы как бы всегда видели, ну, допустим, я имею в виду не мы, а, ну, скажем так, российские элиты, они имели возможность учиться на некоторых примерах, в частности, допустим, на украинских, сейчас на белорусском. Они делали из них выводы. И как бы
выводы целом... одни, закрутить гайки.
Ну да, они делали разные выводы. На самом деле, после первого Майдана в Белоруссии были выводы совершенно обратные. Они начали создавать всевозможные параллельные движения. Они не вот чтобы гайки закручивали, они пытались перетянуть повестку.
Лидеров-то пересажали на какое-то
время. Но в итоге они поняли, что это ерунда, это не работает. Это другой разговор. Но выводы они делали разные. Но они в любом случае так или иначе учились на этих примерах и думали, как совершать контрдействия. И в этом смысле у них есть фора. Ну и, конечно, главная фора нефть, в отличие от Украины и Белоруссии, но помимо нефти, второй форы у них есть это и это время, да.
Хорошо, Константин, а вы что скажете, какие они меры-то примут? Вот у них сейчас много возможностей в связи с обновленной Конституцией напринимать всякого разного. Вот уже 8 законов сейчас внесли от имени Путина в Думу, но пока такие более-менее, так сказать, технологические, да, меняющие политическую систему, так сказать. Но, тем не менее, что-нибудь они так закрутят сильно? Сейчас, думая о том, что Навальный жив и может вернуться.
Я думаю, будет здесь ситуация, понимаете. Я убежден, что многие реакции нашей власти, они рефлекторные, то есть ситуативные. И какого-то многоходового плана в действительности нет. То есть есть тактика, нам бы год постоять, да два пережить. Не хватает стратегии. И главный вопрос сейчас, как пережить следующий выборный год. И здесь, собственно, будет большой вопрос с легитимацией результатов, с тем, что люди поняли, поверили в то, что они голосовали за кандидатов в партии власти. Понимаете, это же действительно будет выглядеть странно, если, скажем, партия, у которой рейтинг сейчас в районе 30%, опять получит конституционное большинство. И сейчас, по всем прогнозам, Единая Россия до 50% пока на предстоящих выборах не дотягивает. И вот здесь, собственно говоря, для оппозиции возникает окно возможностей. Потому что, ну, собственно говоря, кто ждал чего-то подобного в Белоруссии? И более того, даже некоторые мои знакомые, критически настроенные к Лукашенко, живущие в Минске, Гомеле и так далее, говорят, что если бы он объявил результат 60-65%, то белорусское общество это бы приняло, и не было ничего того, что есть сейчас, когда объявлен результат за 80%. Так вот, для власти очень серьезный вопрос, как проводить выборы в условиях, когда социальное самочувствие идет вниз, когда проблемы с экономикой будут нарастать, когда люди уходят в серый сектор и в нал, когда рубль обесценивается и когда цены на нефть не имеют тенденции к значительному росту, а значит, а запасы старые проедаются. Так вот, да, будет серьезная проблема, связанная с этими выборами, потому что для власти наш очень важный момент легитимности. И если мы посмотрим на нынешние рейтинги, да, все выглядит вроде бы достаточно прилично и особых рисков не возникает. Путин по-прежнему самый популярный политик Российской Федерации, рейтинг за 50%, как минимум. Но есть тенденции. И в какой-то момент может произойти реальный обвал. Что станет триггером, мы даже не можем сейчас предсказать, не знаем. Но обвал произойти может. А что касается рейтингов, опять-таки, я бы тоже не обольщался, потому что количество социально одобряемых ответов растет. Люди врут социологам. Последнее исследование показало, что 33%, по-моему, если не ошибаюсь, респондентов как раз убеждены в том, что другие респонденты в ходе исследования врут. И власть, собственно говоря, находится в ситуации, когда нужно будет в следующем году подтвердить кредит доверия населения этой власти, а это будет уже достаточно проблематично, потому что пряники заканчиваются.
Ну что ж, для того, чтобы что-то произошло, наш герой сегодняшней передачи, Алексей Навальный, который, видимо, еще долго будет проходить реабилитацию, судя по его состоянию, все-таки должен вернуться на территорию России. Ну или не должен вернуться. Вот давайте мы спросим об этом москвичей.
Вернется ли Алексей Навальный в Россию при Путине?
Другой вопрос, дадут ли ему жить спокойно здесь. Ну, он как кость в горле.
Я думаю, что вернется, потому что он этого хочет. Он не собрался оставаться за границей. Он верен своему делу, и он вернется.
Наверное, вернется. Опасно, но, наверное, здесь его дом.
Вообще не надо, чтобы он приезжал. Он только мучит и баламутит все.
А что ему не возвращаться? Если у него здесь есть дела, вернется, живет здесь, вернется.
Думаю, что да, почему нет? Главное, чтобы все было хорошо у него со здоровьем.
Но я бы ему не советовал, честно говоря, потому что тут как-то эксперты настроены жестко, не знаю, как, конечно, как власть. Но, с другой стороны, ему давали довольно-таки, так сказать, много свободы. Другого человека бы не выпустили, вот прямо скажем.
Я надеюсь, что да. Он должен продолжать свою борьбу.
Конечно. Но как ему могут запретить не вернуться в Россию? То, чем он занимается, в принципе, хорошо.
Алексей Навальный мне не нравится категорически. Пусть приезжает, мы рады всем здесь. Пусть участвует в выборах, приходит на выборы. Мы пойдем голосовать за него или против него. Я тут... Спасибо. Ничего, не вижу никаких проблем для его возвращения.
Мне кажется, вернется. Его как бы известность и медийность – это вполне себе хорошая защита, учитывая то, что уже такая ситуация произошла. И как бы второй раз каких-то попыток покушений на его жизнь точно не будет. Плюс, по-моему, он уже делал заявление то ли у себя в Инстаграме, то ли где-то, что собирается вернуться назад.
Ну вот у нас в интернете 82% считают, что он вернется в Россию во время правления Путина, 10% не знают и 8% нет. А вы как думаете?
Не, ну я убежден, что вернется, потому что ну, вся логика того, что он делает, подразумевает именно это. Насколько это там фатально влияет на общий расклад, это второй вопрос, потому что на самом деле, на мой взгляд, если революционная ситуация сложилась, то революционные лидеры всегда находятся, а если революционная ситуация не сложилась, то даже при самых эффективных революционных лидерах ничего не произойдет, но Навальный, конечно, вернется, потому что ну, все, что он делал до этого, оно... ну, подвергнется некоторому, ну не то, что подвергнется даже сомнению, просто все, что он делал до этого, говорит о его решимости и о том, что он всегда действовал в этой логике прямой конфронтации открытой, то есть поэтому почему ему не возвращаться, зачем?
Ну хорошо, давайте мы теперь поймем, попытаемся понять, в какую страну будет возвращаться Алексей Навальный. Владимир Путин как раз сегодня выступал перед членами Совета Федерации в Кремле на социальной дистанции от зала 20 метров и кое-что сказал о том, как он вот видит политическую систему.
Существенно расширяются полномочия обеих палат парламента. Возрастает роль Государственной Думы в формировании правительства, Совета Федерации в назначении руководителей силовых ведомств, генерального прокурора и его заместителей, прокуроров субъектов Федерации. Наше общество убедительно поддержало курс на укрепление суверенитета России. А это предполагает и приоритет нашего законодательства. И полный запрет на занятие государственных должностей лицами с иностранным гражданством, подданством или видом на жительство в иностранном государстве. А также лицам, имеющим счета или вклады в иностранных финансовых учреждениях, в банках.
Ну что, так у нас получается в России теперь такой парламентаризм, но с национализированными элитами, так?
Ну... скажем так, элиты-то они тоже не совсем национализированы, они скорее внешне навели. Знаете, не так сложно, и мы все играли в эти игры, не так сложно там, но переписать на кого-то активы, не так сложно не иметь счетов, даже если твои дети где-то учатся, это же не проблема. Ну, понятно, что сейчас это большая проблема, чем там 10 лет назад, но это не проблема совсем даже сейчас. Элиты в некотором смысле национализировались, но это частью игра, а частью реальность. И я, кстати, не вижу никаких плюсов национализации элит.
Ну, то есть некоторые получают лицензию на самом деле, ну, что мы смотрим с закрытыми глазами.
А некоторые достаточно хитры, что формально соблюдают все критерии. Если ты делаешь то, что тебя требуется, то ну, как бы, сильно глубоко копать не будут. Вообще, великие прорывы делались... что в России, там, при Питере вообще в 18 веке, что там в Сингапуре при Ликвою и когда угодно, именно при завозе вообще иностранных граждан на ключевые государственные должности. И я думаю, что и это скорее более правильный путь, нежели запрещать своим где-то быть. Это одна сторона. Но парламентаризм, это чистая воды фикция. Понятно, что все время правления Путина эти институты только теряли свое значение, фактическое значение. Можно что угодно написать где угодно, но есть некая практика, да, и мы, в общем-то, мы не страна писаного права, ну, если не брать там низовой уровень, на низовом уровне, может, даже сдвинулись немножко в сторону писаного права, а вот, ну, на верховом уровне, ну, это все равно отношения и... друзьям все, врагам закон, но тут, что бы ты ни написал, даже если даже сам в это веришь, в Конституции, ну, это все ерунда. Мы все больше и больше совершенно такое иерархичное, пирамидальное, авторитарное общество. Тут,
ну да, такое выборное, референдумным способом самодержавие, оно, видимо, укрепилось. Константин, а вот я хотел вас спросить об этих интересных законах. Я не знаю, может быть, до вас что-то дошло там. Ну, там есть наказание за рассуждение об отчуждении территории, там, что довольно простенько там заткнуть рот всяким противникам аннексии типа Крыма. Но есть там законопроект о формировании правительства, вот запрет омбудсменам иметь счета за рубежом, сокращение членов Конституционного суда. Все это довольно так банально и неинтересно. А вот есть загадочный закон о Госсовете. На ваш взгляд, а это что за учреждение-то будет?
Так вопрос по-прежнему открыт. Потому что у нас, в конце концов, есть Совет Федерации, да, и будет ли Госсовет дублировать его функции, как он будет формироваться, кто будет возглавлять, чем он будет заниматься, кроме общей координации. Вопросов пока больше, чем ответов в отношении Госсовета, как это все будет выглядеть. Это тема открытая. То есть создана площадка, которая пока не наполнена содержанием, деталь не прописаны, так, только крупными мазками что-то прорисовано, но без мелочей. Но я все-таки не стал бы игнорировать и другие законопроекты, потому что если мы уже говорим про развитие российского парламентаризма, да, ну о каком парламентаризме может идти речь, если, например, представим себе в Госдуме, в Госдуме сидит оппозиция в большинстве, да, и трижды отклоняет кандидатуру премьер-министра. И что дальше? Президент все равно его назначает. Так записано теперь будет в основном законе нашей страны и остальных нормативных актах. Так вот, мне кажется, есть серьезная проблема, связанная с тем, что мы действительно не правовое государство в полном смысле этого слово, и те или иные законы у нас нужны в большей степени для обозначения этих рамочных конструкций и демонстрации, так сказать, актуальных трендов. И мне так кажется, что ну, у нас по поводу Госсовет. У нас Совет Безопасности работает без отдельного закона Совет Безопасности. Да? Да, на самом деле это шаг вперед, что функционал Госсовета и порядок формирования будет прописан. Но заметьте, никакой серьезной общественной дискуссии, никакой экспертной проработки, никакого общенационального консенсуса, как захотят, так и сделают, собственно говоря. И это главная проблема.
Константин, я хочу вас порадовать. Я не знаю, приглашали ли вас к Памфилу и в ЦИК сегодня на экспертное совещание, но вроде там победили так называемую Копчу. И вроде бы теперь...
Это... Битва за Копчу.
Да, то есть, которые хотели закрывать возможность скачивания с сайта ЦИКа больших объемов данных для анализа, вроде бы сдалась Алла Александровна по этому важнейшему для судеб демократии вопросу. Перешли к обсуждению там трехдневного голосования. Ну, я не знаю уж, чего там они добьются. Похоже, ничего не добьются. А вы как считаете, надо ходить туда, в ЦИК, и обсуждать вот эти странные мелочи?
Ну, я не пошел, и я так думаю, буду подвергнуться этой обструкции. Я не пошел, и я объяснил, почему. Сделал это через Facebook. Я просто понимаю, что нынешний ЦИК, который начинался с благих пожеланий, да, та же самая Панфилова выступала против надомного голосования. И вообще, собственно говоря, ее приглашение в ЦИК было связано с необходимостью перепозиционировать ЦИК и поднять доверие и к ЦИК, и к Институту выборов. Так вот, все вернулось на круги своя, и последние выборы, с моей точки зрения, были просто не выдерживающими никакой критики. Но проблема-то на самом деле в том, что и в ЦИК, видимо, это понимают, только сказать не могут. Они заняли позицию защиты одной стороны. Знаете, в этом смысле хорошо проговорился глава Пермского крайизбиркома, который на мероприятии под названием «Ночь выборов» заявил о победе нашего кандидата, порадовался победе нашего кандидата. То есть выяснилось, что в Рио губернатора это наш кандидат для Краевой избирательной комиссии. А ЦИК об этом вслух не говорит, но для них тоже есть наши и не наши. Да, наши кандидаты, наша партия, наши губернаторы и не наши. Это оппозиция, это те, кто пытается заниматься наблюдением на выборах типа «Голоса», те, кто мешают превратить выборы окончательно в голосование. И я не вижу смысла что-то обсуждать с нынешним составом ЦИК, потому что, прекрасно понимаю, решение принимается в других местах. И если, в конце концов, людям, которые сидят в этих других местах, кажется, что общество все стерпит, и что, собственно говоря, повторение событий Болотной или повторение белорусских событий в России в принципе невозможно, и цель оправдывает средства, главное получить высокие проценты явки, высокие проценты за кандидатов власти, а там хоть трава не расти, это их право. Я не хочу никого предупреждать. Но я считаю, что уже в следующем году будут серьезные проблемы, связанные с легитимацией результатов. И если в этом году никто не вышел протестовать против результатов сентябрьского ДГ, власть воспринимает как возможность провести следующие выборы по тем же самым правилам. Но если эти правила перенести на Государственную Думу, на федеральные выборы, будет большой скандал.
Ну, а вы как думаете, будет скандал?
Нет, скандал, конечно, будет.
Ну, вот Хабаровск показал, что нельзя,
вы,
нельзя
людей макать. Под скандалом мы что понимаем? Вот вот. Ну, какие-то люди мы с вами в Фейсбуке, там что-нибудь всегда напишем.
Не-не-не, но это
люди
это
выйдут на улицы в том количестве, чтобы власть сменилась? Нет, не выйдут. Но я вообще не думаю, что из внутренних триггеров такого рода может что-то подобное произойти в обозримой перспективе. Для этого нужны какие-то внешние серьезные влияния. То есть, ну, я сейчас вот этого не вижу.
А давайте вот мы Путина послушаем. Он сегодня же про экономику говорил. Может, там экономическое что-нибудь произойдет важное, которое спасет режим?
Мы смогли существенно нарастить государственные расходы, поддержать граждан и экономику. Сделали это благодаря низкому уровню государственного долга и ранее накопленным финансовым резервам. У нас, кстати говоря, доходы снизились, понятно, на 11% с лишним, а расходы-то увеличились на 23% с лишним. Нельзя отмахиваться от требований Минфина соблюдать макроэкономические параметры. Это реальное достижение нашей экономики за последние годы. Также важно, конечно, и другое. У нашей экономики, бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок.
Вот ведь все ведь хорошо получается, да?
Ну, тут разное сказано, с чем-то я там соглашусь, с чем-то не соглашусь.
Ну, с чем не согласитесь?
Да, не, ну мы, очевидно, все так же зависим от колебаний нефтяных котировок, например, да? Но, с другой стороны, мне сложно возражать с тем, что вообще в целом там Минфин – это едва ли не самое светлое пятно за все годы правления Путина. И у меня есть огромное количество претензий к текущему режиму, но именно в том, что касается макроэкономической политики, то это действительно одна из, может быть, лучших в принципе из стран с поставимым уровнем развития за последние 20 лет политик. Она очень умеренная, без перехлестов, без, скажем так, излишнего популизма, в отличие от других сфер. Да? То есть, другое дело, что мы упираемся в пределы роста, которые связаны не с макроэкономическими, а со структурными факторами. То есть, то же самое там всесилие силовиков, административный ресурс там, и его влияние на бизнес, они просто являются ограничителями. Но то, что касается макроэкономической политики, ну, правда, накоплены резервы. И правда, в том числе и в этой студии, и во многих других с разной стороны оппозиции долго критиковали правительство за то, что они их копили. Они их копили, и оказалось правильно. И сейчас они ведут осторожную, скажем так, макроэкономическую политику, в первую очередь фискальную и бюджетную.
Но налоги-то повышают. Смотрите, там НДПИ увеличить,
да, ну
налог
давайте,
на
давайте
доходы
разберем
увеличить.
Это. Там еще нет, на самом деле это очень интересный сюжет. Я как раз хотел про него поговорить. Конкретно про, допустим, НДПИ. У нас экономика, в которой есть ресурсно-экспортный сектор, который очень часто, его результаты мало зависят от реальных действий бизнесменов, а просто зависит от колебаний курсов, от колебаний стоимости сырья на конкретной бирже и также разного рода тарифов. И в целом идея о том, что забрать абстрактно у ресурсного сектора какую-то сверхприбыль, которая появилась не потому, что они лучше что-то сделали, а потому что просто так сложились карты, она неплоха. Более того, мы там имеем более высокий уровень там зарплаты, пенсии, чем другие страны СНГ, назовем так, ровно потому, что научились забирать лишнюю ренту у нефтяного сектора, и это важный навык. Другое дело, что...
А граждан надо стричь?
Это другой совершенно не связанный вопрос.
Как не связанный? Поднимем акцизы на табак, налоги там на подоходный налог на вклады.
Акцизы на табак, конечно, надо. Я вот курильщик сам, но, конечно, надо понять, акцизы на табак – это мировая практика, которая свидетельствует о том, что от этого снижается потребление
табака. То есть дать $1.5 миллиарда режиму Лукашенко, а заплатят курильщики.
Ну, полтора миллиарда, да. Ну, кстати, да, это сопоставимые цифры. Ну, подождите, это же разные... Вы все смешиваете. НДПИ, я просто там не договорил, просто другое дело, что если... увеличение доходов какого-то конкретного предприятия, занимающегося экспортом этих ресурсов, произошло, потому что это предприятие сделало свою производительность труда выше и эффективность производства больше, а ты после этого у него забираешь ту ренту, которую ты забрал, ты достимулируешь инвестиции. То есть это в данном конкретном, в каждом конкретном случае надо разбираться. Там реально они затронули сотни предприятий совершенно разных секторов, и это реально очень сложная проблема, по которой надо разбираться.
Я не понимаю, да? Вы мне коротко
про табак,
объясните.
Это табак за, НДФЛ это другой сложный вопрос. Давайте так, я в целом против повышения подоходного налога, но, скажем так, данное конкретное повышение пока не так страшно, хотя, скорее всего, оно делается для того, чтобы сделать гораздо
хорошо,
более страшно.
Но зачем повышать налоги, в том числе с граждан, и раздражать их, и там разные платежи в том числе тоже разнообразнейшие, когда в казне за полгода профицит 2 триллиона? Ну вот зачем?
Подождите, у нас дефицит. Стоп, не-не-не. У нас
свежие данные.
Да нет, ну что вы говорите. У нас прямой, особенно, если исключить сделку, которая просто внутрибухгалтерская проводка по Сбербанку, то у нас там вообще тотальный дефицит. Но даже с ней у нас, очевидно, там порядка полутора триллионов дефицита по полугоду. Это мы говорим по федеральному бюджету, а по совокупности там еще больше. Нет, очевидно, что в условиях коронавируса у нас и падение нефтяных доходов, у нас и дефицит, и большой провал, это очевидно. Но дело даже не в этом. Даже если у вас есть профицит, даже если у вас есть много денег, это совершенно не значит, что неправильно повышать одни налоги. Может быть, вы их повышаете, чтобы снизить другие, или чтобы кому-то там добавить учителям, или что угодно. Это не связанные вещи. Если у вас есть какие-то места, в которых кто-то получает сверхприбыли, и вы тем самым, что заберете сверхприбыли, не дестимулируете их к новым инвестициям, то эти сверхприбыли нужно забирать. Это раз, да. А если у вас где-то есть там какое-то совсем несправедливое сверхпотребление, то его нужно налогооблагать и забирать, это два. А другое дело, куда это тратить, это второй вопрос, который с первым совершенно не связан.
Ну, куда это тратить,
да.
Путин сегодня говорил как раз. Вот мы будем тратить там на школы, на врачей и так далее. При этом все знают, что увеличиваются расходы на правоохранительную деятельность, на всякие псевдооборонные мероприятия и прочее.
Структура, нет, в смысле, наверное, увеличиваются расходы, я сейчас не готов на это ответить, но если мы говорим про структуру расходов на вот трехлетний бюджет, то там как раз наоборот доля расходов на оборону и на правоохранительную деятельность сократилась. Ну, это не удивительно, в общем-то, там очень много нужно будет поддерживать регионы, просто коронавирус, он очень на многое повлиял, возникли много других расходов, это не потому, что они хотели сократить расходы на оборону, а просто потому, что другие расходы выросли. Но если мы говорим в структуре, в процентах, не в абсолютных числах, а в процентах, то очевидно, что как раз эти расходы в трехлетнем плане и в бюджете на следующий год, они сократились. И это, ну просто это неизбежно. Опять-таки было это просто следствие того, что у нас есть шок в экономике, который требует дофинансирования как минимум регионов и пенсионного фонда, на самом деле всего, и всех фондов медицинского и социального страхования. Ну, целый набор реально. Мы еще как раз по этому полугоду собирали многие налоги, которые на самом деле исчислялись из-за доходов по прошлому году. Мы реально еще не полностью не ощутили той потери налоговых доходов по всем уровням бюджетной системы, который будет. И мы не понимаем на сегодняшний момент тех масштабов, в котором придется это закрывать. Это будет, очевидно, самый мирный бюджет. Не потому, что, как сказать, они хотят стать мирными, а просто потому, что у них деньги, ну, как сказать, закончились, и их надо немедленно тратить на
Я,
другое.
Я, как говорил Станиславский, абсолютно не верю и думаю, что будут все равно всякими закрытыми статьями, глядя на Белоруссию, финансировать ОМОН, каких-то политруков и все прочее. Я Константина хочу спросить, буквально тоже минута, а все-таки может ли власть, вот с учетом ее опыта, изобразить из себя сегодня социальную государство. Потому что Путин, например, сегодня говорил только о каких-то социальных расходах.
Понимаете, в чем дело? Можно даже выполнять в полном объеме все обязательства по поддержке населения, но вопрос в том, эти обязательства соответствуют ожиданиям населения или нет. Потому что есть фактор социального неравенства. То есть, условно говоря, можно через час по чайной ложке давать кому-то какие-то небольшие деньги, но если перед глазами будут вопиющие факты социальной несправедливости, это не спасет. И я думаю, что ну, во-первых, Путин признал, что во время пандемии доходы России снизились на 11%, а расходы личные 23%. Это, конечно, не критично, и запас прочности есть. Но есть как бы определенные тенденции, которые говорят, что в дальнейшем будет сложнее выполнять социальные обязательства, во-первых. А во-вторых, все-таки по поводу ожиданий людей. Ожидания людей растут. Люди проголосовали за поправки в Конституцию. Жизнь лучше стала или нет? Они ждали, что станет лучше.
Ну что ж, спасибо. Об этом, станет ли лучше жизнь или нет, мы еще не раз поговорим. Дмитрий Некрасов и Константин Калачев были с нами в этой программе. Вел ее Михаил Соколов.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках –